Те, кто пришли вовремя, имеют право на то, чтобы мы начали, мне так кажется. Да.
Я поняла, что мы голову можно опустить,
не жаль. Потому что мы не привыкаем,
что это такое. Правильно, каждый раз разные. А если учитель еще было 3 секунды, да, а это можно не задание, да?
Вчера поступила такая заявка от трудящихся разобрать медитацию покоя. Надо, да? Хорошо. Мы ее просто сделали и все, да? Слова записали, да. Да. Ну, я вам просто расскажу, как я разбираю со своими клиентами, да, потому что попутно я их обучаю кое-каким важным вещам. Вот мы с ними записали слова, да. Я говорю, почему эти слова, именно эти? Потому что это аутентичный, оригинальный буддийский текст медитации, который существует более 2000 лет. Да, ну, оригинал написан на языке пали, с которого он был переведен на лаосский, с которого он был переведен на французский, с которого я перевел на русский.
Сказал, что теперь он в оригинале, да?
Да, вот теперь он в оригинале. Вот.
Да. А под наш менталитет?
Под наш менталитет? Сейчас мы поговорим, да. Ну вот. Значит, и даже после всех этих многочисленных переводов он, тем не менее, сохранил вот какой-то аромат, какую-то красоту, ритмичность, там, повторяется слово «покой». Я говорю, если люди 2000 лет ставили слова в определенном порядке, наверное, это не просто так. Наверное, за этим что-то стоит, что-то в этом есть. Но если по какой-либо причине вам не нравятся эти слова, вы можете придумать свои. Потому что медитировать, в принципе, можно на что угодно. Может, не нужен тебе покой. Может, тебе нужна любовь, или уверенность в себе, да, или благополучие, или еще что-нибудь. У медитации есть тема. Темы очень разные бывают. Это я клиентам не рассказываю, это я вам, да, для иллюстрации. Скажем, есть такая классическая буддийская медитация на разлагающийся труп. На труп разлагающийся. Записывает, записывает.
Экологичный,
да. Человек входит в это состояние и во всех деталях представляет себе этот замечательный процесс. Чтобы, зачем? Чтобы лишний раз убедиться в том, что все земное тленно, бренно и недостойно нашего внимания. А заниматься нужно вещами вечными.
Я правильно понимала, что земной не только разлагающий, но наоборот?
Любой. Любой, да, любой. Вот. Как, я говорю, вы можете составлять себе свой собственный текст, соблюдая нехитрые правила. Не хитрые. Простые правила. В трансе, когда чья-то речь обращена к нам, когда мы находимся в трансе, это внушение. Когда мы, находясь в трансе, сами обращаемся к себе с какими-то словами, это самовнушение. Этот текст – это самовнушение. Есть определенные правила, как нужно составлять самовнушение. Во-первых, фразы должны быть короткими и простыми. Потому что мы обращаемся к бессознательному, это древняя инстанция, она не любит наворотов. Сложно сочиненных, сложно подчиненных, да, это все потом. Простые, понятные. Я покой, я окружена покоем. Второе, да, ну вы это знаете прекрасно, клиенты этого не знают, я им объясняю, ни в коем случае не должно быть отрицания. Частички нет. Потому что бессознательно ее не понимает, пропускает. Это ошибка, которую люди делают очень часто. Человек волнуется, нервничает, тревожится, хочет успокоиться и говорит себе, я не тревожусь, я не беспокоюсь. Проходит команда, я тревожусь, я беспокоюсь. Становится еще хуже. Поэтому в позитиве. Спокойно, уверенно, счастливо, любимо и так далее. И третье, В настоящем времени, сейчас, абсолютно независимо от того, как на самом деле обстоят дела. Потому что мы знаем, что есть такой феномен, буквализм. Я буду счастлива, любима, богата. Будешь. Я хочу, чтобы у меня все было, да. Мужик, у тебя все было. Да. Поэтому сейчас. Я вот вспоминаю одного своего клиента, он составил сам себе медитацию, с которой начинал день свой. Там, конечно, узнаются знакомые мотивы, но все равно это творчество. Примерно так это звучало. Начинается новый день. Этот день несет мне счастье, покой и радость. А? Да. Я иду по этому дню. Я все больше и больше ощущаю присутствие в своей жизни высшей силы. Вот так. Этот день начинал.
Один раз.
Ну, получается два. То есть один раз туда, один раз обратно. В трансе нет необходимости много раз говорить. И я им рассказываю таки да, про Эмиль Пуэ. Был такой французский аптекарь из города Нанта, который увлекся гипнозом, у него хорошо пошло, и он очень быстро убедился в том, что это эффективно, это помогает, у людей разрешаются проблемы, они избавляются от болезни, у него своя клиника была. А потом он понял, что гипнотизеров на всех все равно не хватит, и поэтому каждый должен быть сам себе гипнотизер. И занялся самовнушением, разработал учение о самовнушениях. И в начале 20-го столетия вся Европа и половина Америки развлекались самовнушением Пуэ. Ну, памятник поставили в Америке за это. Так, лицом к Европе. Вот, самовнушение Пуэ заключается в следующем. Нужно составить для себя так называемую аффирмацию, то есть позитивное утверждение, что ты хочешь. И в просоночном состоянии, гипногогическом состоянии, когда засыпаешь, но еще не уснул, уже контроль ослаблен, много-много раз повторять себе эту свою аффирмацию и с этим засыпать. Она как бы печатается бессознательно. Да. Ну, кто-то назовет это программа, кто-то назовет это код, неважно. Код вспомнил, как я однажды на буквализм попался. Давно было дело. Возвращаюсь домой, и старушки сидят у подъезда. И одна другой говорит, а у нас в подъезде хулиганы кота отверткой расковыряли. Меня чуть не вывернуло. Она говорит, не работает теперь кот-то, дверь-то не запираете. А это ж сразу картинка возникает. Хулиганы кота отверткой расковыряли. Ужас. Куэ, в частности, прославился тем, что он создал универсальное самовнушение, которое годится на все случаи жизни, на все проблемы и вообще на все. Звучит оно следующим образом. С каждым днем во всех отношениях мне все лучше и лучше. По-английски вообще в ритме получается. Every day, in every way, I am better and better. Да. А был такой недавно умер самородок, американец мексиканского происхождения Хосе Сильва, который в очередной раз открыл гипноз, и самый гипноз разработал так называемый метод Сильва. Фактически это самообучение самогипноза. Переведены книжки довольно много, они все, в общем-то, родные тоже. Там упражнения хорошие, можно пользоваться. А кроме того, у него оказалась сильная коммерческая жилка. И поэтому весь мир был поделен на сектора, и в каждом секторе есть центр Сильвы, есть региональный там управляющий, в общем, такая сеть получилась хорошая. Сильва усовершенствовал универсальное самовнушение Куэ, сделал его еще более мощным. В варианте Сильвы это звучит так. С каждым днем во всех отношениях мне все лучше, лучше и лучше. Можно еще больше усилить? Куэ, кстати, говорил о том, что воображение всегда сильнее разума. Воображение всегда побеждает. В качестве иллюстрации он предлагал такую простую пробу. Ну, сейчас не будем на это время тратить. В перерыве, кто хочет, может поразвлечься. Он предлагал человеку поднять руки, вот так, и сжать кулаки изо всех сил. Говорит, ну, а теперь разожмите. А теперь еще раз это сделайте. И представьте себе, что вы держитесь за ветку дерева. Вы на ней висите. А под ногами у вас пропасть глубиной в километр. А внизу острые скалы. Разобьешься, костей не соберешь. Хорошо представил? Попробуйте разжать руки. Если вы создали образ, руки не разжимаются. Действительно. В перерыве можете попробовать. Воображение всегда сильнее разума.
Кто зажил,
как вылезет.
Еще раз про
ветер.
Вылезем
за окно?
Да.
А? Что? Можно, конечно. Вниз летит парашютист, а навстречу ему сапер, знаете. Да. Парашютист спрашивает, слушай, не знаешь, где тут кольцо? Он говорит, ради бога, не надо, я уже одно дернул. Вот, значит, на этом вот первый этап разобрали. Второй этап размышления, когда мы обдумываем тему, но обдумываем ее пассивно, позволяя мыслям просто думаться, течь, ходить, изменяться. Ну, чтобы было понятно, я им привожу пример. Я им рассказываю, что был такой великий индийский мыслитель, йог, философ, мистик Шри Аурабинда, который в одной из работ описывал, как он медитировал однажды со своим знакомым йогом вместе. Там есть такая фраза. На исходе третьих суток медитации я увидел, как по воздуху приплывают мысли, заплывают в мою голову и выплывают из нее. Но это на исходе третьих суток. Ну, примерно вот в таком разрезе. Ты просто позволяешь им приходить, там, приплывать, уплывать, как они хотят. Значит, следующий этап – образ и ощущение. Да, мы создаем образ покоя, позволяем ему войти в тело. Ощущение покоя возникает. Ну, понятно, что это видеосенсорный феномен используется. Образ используется для того, чтобы вызвать ощущение. Здесь я им объясняю, что состояние покоя можно якорить. Потому что медитируешь ты, медитацию ты где делаешь? Дома, в уютном кресле, когда спокойно, когда никто не трогает. В общем, когда и так хорошо. А нужно-то это в ситуациях экстренных, на работе, там, на улице, еще где-то. Если скажешь, что тут подождите, я минут 10 помедитирую, мы продолжим. Ну вот не так понять. Там нужно мгновенно получать состояние. Для этого я им объясняю, для этого существует техника якорения. Я им рассказываю, как однажды французские коллеги показали мне фотографию Жискар д'Эстена, который выступает на митинге. И его щелкнули в тот момент, когда он делает вот так. Вот. Говорит, как ты думаешь, что это значит? Я не знаю. У каждого народа свои жесты. Может быть, это значит, да здравствует свободная Франция. Может, это значит, фашизм не пройдет. Они говорят, нет, это якорь. Это якорь, который ему поставили психологи, которые с ним работают. У каждого политика есть команда, в команде обязательно есть психологи. Якорь на состоянии самоконтроля. Потому что он человек вспыльчивый, он может сорваться, потерять контроль. Ему поставили якорь. Он много жестикулирует, когда выступает, ему задают провокационные вопросы, там какие-то выкрики с места, он чувствует, что он сейчас сорвется и ответит, он включает якорь, не переставая жестикулировать. Все под контролем. И я им объясняю, что это якорь, ну, по-простому, чтобы люди же науки не изучали, психологию не изучали, что это просто условный рефлекс. Как у Павловской собачки. Покормили, позвонили в звонок, покормили, позвонили в звонок, позвонили в звонок, выделяется слюна. В тот момент, когда ты, здесь главное себя не обманывать, в тот момент, когда ты реально чувствуешь, да, вот сейчас есть состояние покоя, ты включаешь ярко, то есть какой-то условный сигнал, который ты для себя выбрал. Вот. И опять-таки на пальцах я им объясняю, что люди бывают, сигнал выбираешь в зависимости от своего типа. Люди бывают разных типов. Бывают люди зрительного типа, бывают люди слухового типа, бывают люди телесного типа. Как определить, какого ты типа? Если для тебя очень важно то, что тебя окружает, чтобы вокруг тебя была красивая мебель, красивые картины, если для тебя важно, как люди выглядят, во что они одеты, как они пострижены, причесаны, как ты сам одет, пострижен и причесан, да, скорее всего, ты человек зрительного типа. Если первое, что ты делаешь, придя домой, ты включаешь в одной комнате телевизор, в другой магнитофон, в третьей радио. Если ты любишь, чтобы когда ты работаешь, фоном звучала какая-то музыка, и вообще любишь музыку, слушать, напевать и так далее, скорее всего, ты человек слухового типа. Если тебе, в общем-то, абсолютно все равно, как выглядит то, что тебя окружает, главное, чтобы было удобно. Если пытаются у тебя на столе убрать бардак, а ты говоришь, не трогайте, я потом ничего не найду. Скорее всего, это человек телесного типа. Если безумно раздражают крошки в постели, чужой. И человек зрительного типа выберет образ, картинку. Я им рассказываю про одного своего приятеля. Вот он себе такой якорь выбрал. Он свечечку зажигал здесь, мысленно, в груди. Вот у него был якорь в состоянии покоя. Он говорил, в метро утром, в час пик, там, каблуком по ногам, локтем по ребрам, пока свечечка горит, не колышет. А одна женщина верующая она была, а у нее такой был якорь, иконку она сюда поместила, мысленно. Иконка еще и светилась. Вообще такой мощный символ. Кто-то выбирает небо синее, кто-то там травку зеленую, неважно, да, картинку. Человек слухового типа выберет какой-то звук, может быть, звучание самого слова, покой, может быть, строчку из стихотворения, может быть, какое-то слово или слог, ом, или звук гонга, или неважно что, что-нибудь, что мысль может произнести. Человек телесного типа выберет жест. Жескар Дескен, видимо, человек телесного типа, ему жест, да, поставили. Какой-нибудь жест, который можно делать всегда, везде, незаметно. Да. Можно так, можно так. Можно так. Так не надо. Когда ты будешь включать якорь, люди могут неправильно понять. Ну да, конечно. Да.
Потому что мне предстояла маленькая, очень приятная операция, я это знаю, я себе поставила, ну, я не выбрала весь состояние спокойствия, и поставила себе сюда вверх на ручку уха, но при этом вдруг я подумала, что у меня был второй наркоз, а вдруг я в эту руку не сделала наркоз, поэтому я добавила к этим словам, мне хорошо и спокойно. Срабатывала вообще моментально, может, разглаживала дыхание, но не было все. И когда я пришла на операцию, легла, действительно, мне в эту руку, значит,
доктор, возьмите меня за ухо.
Жест, кстати, он у многих людей в нашем мире открывается ожог.
Да,
да.
Поэтому я мне очень хорошо.
Ну, сложный вопрос. Да. Кстати, да, вот я просто вспомнил о замешательстве. Ты все правильно, да? Ну вот. Вы знаете историю про тактичного Рабиновича?
Нет.
Нет? Замешал? Да. Абрамович умер на работе, надо сообщить жене. Кого пошлем? Ну, конечно, Рабинович, он самый тактичный. Послали, приезжает, звонок. Женщина открывает дверь. Здравствуйте, здесь живет вдова Абрамовича? Почему вдова? Я его жена. Вот ты его жена. Замешательно. Значит, вот разобрались с якорем, и я ему объясняю, что условный рефлекс имеет тенденцию угасать, любой, со временем, поэтому время от времени нужно поддерживать, то есть ставить по новой, чтобы он не угас. И последний, четвертый этап, стараюсь удерживать состояние покоя, входим мысленно в ситуацию, которая тревожит и беспокоит. Если у человека при этом возникает тревога и беспокойство сильное, это же тоже идиодинамический механизм, да, срабатывает. Я говорю, тогда не нужно сначала этот этап делать. Если на этом этапе возникает сильная тревога и беспокойство, пока не нужно. Только когда стабилизируется состояние покоя. Вот. И я им объясняю, что это просто мысленная тренировка. Это просто мысленная тренировка. А мысленная тренировка так же эффективна, как и реальная тренировка, потому что мозг не различает, не отличает реальную ситуацию от воображаемого. Говорю, сигнал идет один и тот же, по нервам. Я им рассказываю историю про Харлампиева, это правда, я это читал когда-то, биографию его читал, отец борьбы самбо, ее создатель, который накануне финала чемпионата Союза тяжело заболел, грипп, температура, он не мог тренироваться. Он тренировался мысленно. Лежал в постели, он знал всех соперников, мысленно проводил схватки. Выздоровел, не тренируясь, вышел на ковер и выиграл финал чемпионата Союза. Вот, поэтому, говорю, это просто мысленная тренировка. Если вы мысленно в этой ситуации раз спокойно, два спокойно, пять спокойно, десять спокойно, когда на 20-й вы реально в нее попадаете, вы подготовлены, да, вы спокойны. Ну и, значит, обратно. Все то же самое. И, в принципе, по этому образцу для себя можно выстроить любую медитацию на любое состояние. Любой текст можно составить. Вот. Ну, вернемся к замешательству. Вчера мы говорили о дезориентации во времени. Кое-кто уже делал дезориентацию в пространстве. Да, это правильный совершенно ход мысли, потому что это вторая константа, которая позволяет сохранять ориентацию на реальность. И если сбить с этой константы, это иногда еще сильнее действует, потому что время все-таки реально физически ненаблюдаемое, мысленный концепт. А пространство, ну вот оно. И если человеку удается в пространстве запутать, это, конечно, сильная дезориентация. В основе лежит эксперимент, техника, эксперимент, проведенный Эриксоном. Мы его сейчас разберем, проанализируем, потом попробуем воспроизвести, потому что, как и в случае дезориентации во времени, все остальные техники дезориентации в пространстве, они являются сколками, аспектами, сторонами. Гиллиган такую классификацию дает, он различает два типа дезориентации в пространстве. Сдвиг внешней системы координат и сдвиг внутренней системы координат. Имея в виду под сдвигом внешней системы координат, что используются реальные внешние объекты. Вот они есть, мы на них можем пальцем показать. В этой классификации эксперимент Эриксона относится, конечно, к сдвигу внешней системы координат. Ситуация следующим образом обстояла. В Америку приехал доктор из Индии с простой индийской фамилией Говиндасвами. который интересовался мышлением шизофреников. Он знал, что Эриксон как раз изучает мышление шизофреников, и он обратился к нему за консультацией. Эриксон ему сказал, что он ему кое-что покажет, проведет демонстрацию. Большой эксперимент. Демонстрация заключалась в следующем. Было квадратом поставлено 4 стула. На одном сидел Эриксон, на втором доктор Г, как его сокращенно обозначают на письме, на третьем секретарша Эриксона, мисс К. Сначала прочитаю, потом разберем, что тут происходит. И, обращаясь к своей секретарше, Эриксон начал говорить. Я хочу рассказать доктору Г кое-что о географии. Сознательно избегая термина «пространственная ориентация». И мне нужна ваша помощь. Вы должны сидеть там, где находитесь, постоянно, 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 не двигаясь. Доктор Г будет смотреть на вас, и я тоже. Я хочу, чтобы вы знали, что этот стул, на котором вы сидите, для вас тут, а тот там. Но для доктора Г этот стул там, а тот стул тут. Но когда мы перемещаемся по квадрату, я нахожусь тут, а вы там. Но вы знаете, что вы находитесь тут, и вы знаете, что я там. И мы знаем, что этот стул и доктор Г находятся там, но он знает, что он тут, а вы там. И тот стул там, и я там. И он и я знаем, что вы и тот стул там, тогда как вы знаете, что я тут, и доктор Г и тот стул там. Но вы знаете, что доктор Г знает, что он тут, а вы там, и что этот стул там, и что я, который тут, в действительности там. И если бы этот стул мог думать, он бы знал, что вы там, и что доктор Г и я оба думаем, что мы тут, и что мы знаем, что вы там, даже если вы думаете, что вы тут. Так что трое из нас знают, что вы там, хотя вы думаете, что вы тут. Но я тут, и вы там, и доктор Г знает, что он тут, но мы знаем, что он там, но он знает, что вы там, в то время, как он тут. На этом кончается часть эксперимента, который можно проанализировать логически, потому что то, что происходило дальше... Ну, конечно, это же просто. Потому что то, что происходило дальше, уже никакому анализу не поддается. Дальше происходило следующее. А теперь, мисс К, сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее, пока вы не будете говорить с нормальной скоростью, объясните доктору Г, что хотя он думает, что он тут, а вы там, что вы тут и что он там, даже если я думаю, что этот стул тут, и я тут, и вы там. И когда вы скажете это быстро, и доктор Г начнет понимать, что он тут и что вы там, вы медленно перейдете с этого стула на тот, но удерживая его внимание на вашем объяснении того, как каждый из нас может думать, что он тут, а быть там, или быть там и думать, что он тут. И когда он увидит, как вы сидите там, спокойно вернитесь, продолжая объяснять и даже смеясь над ним, из-за того, что он думает, что вы там, в то время как вы тут, и не понимает, что вы там, в то время как он по-прежнему думает, что вы тут. Она начала говорить сначала медленно, затем все быстрее и быстрее, при этом плавно перемещаясь с одного стула на другой. Эксперимент пришлось прервать, потому что у бедного доктора Г возник горизонтальный нестагм, у него закружилась голова, и его затошнило. Полностью потерял ориентацию в пространстве. Ну, мы разберем ту часть, которая этому поддается. Ну, конечно. Потому что то, что она делала, можно сделать только в трансе. А поскольку это была секретарша Эриксона, и он, естественно, много раз вводил ее в транс, то она в то время находилась в глубоком трансе. Это... А? Может быть. Эта кажущаяся сложность на самом деле достигается очень ограниченным числом очень простых приемов.
Четыре стула. Мы их обозначим. А, Б, С, Г. Здесь сидит доктор Эриксон. Здесь сидит индийский гость. Здесь сидит секретарша МСА. Просто по разным частям. Я хочу, чтобы вы знали, что этот стул, указывая на А, на котором вы сидите, для вас тут,
а тот показывает на Б там. Это просто указание с одной точки на другую. Э. Тут, а тот там. Но для доктора Г, это слух, слух А, там. Это там. А тот слух тут. Изменилась точка указания, сместилась точка отсчета. И будет дополнительное запутывание, вообще смещение это там, а тот тут, это рассогласование. Здесь он согласован, это тут, тот там. А здесь как согласован? Это там, а тот тут. Где-то хода с 3-4, это тут тот там, он может варьировать как угодно, еще куда не состоит. Но когда мы перемещаемся по квадрату, я нахожусь тут, а вы там. Просто указание к одной точке не нужно. Но вы знаете, что вы находитесь тут, и вы знаете, что я там. Но вы знаете, что я находитесь тут, и вы знаете, что я там. Фактически просто смещение точки отсчета по кругу. По метру, как я отсюда указали, по эту правую пропустили слух, отсюда указали, отсюда указали, отсюда указали. Она сместилась по кругу. Хорошо, по метру. И мы знаем, что этот суп и доктор Г находятся там. Это новый прием, получается. И мы знаем, что этот суп и доктор Г находятся там. С двух точек одновременно для показания. Мы знаем. Этот суп и доктор Г находятся там. Но он знает, что он тут, а вы там, и тот, кто там, и я там. Он знает, что он тут, а вы там, и тот, кто там, и я там. Это просто указание с одной точки на другую. Правда, на три. И он и я знаю, что вы и тот суд там. И он и я знаю, что вы и тот суд там. Это то же самое, вот, это другое. Мы с вами знаем, он и я знаю, что вы и тот суд там. Сказали с двух точек, а это придется собирать, потому что...
Михаил
Иванович,
так
это
хотел, если
бы доказать,
что так именно
же картинки будет. Он отрабатывал технику для ориентации как раз. Где-то без учета. Сейчас картинка будет. Вы понимаете, что вы говорите это там, а вы думаете, что вы тут?
хотя вы думаете, что вы находитесь в Сирии, что вы при мне находитесь там. Сейчас просто. Это очень просто. Значит, поехали. Мифильный предвыборный год. Вообще для ориентации во времени. Если вы проголосуете за меня сегодня, то вы будете знать завтра, что вы проголосовали за меня вчера. Тогда как вы знаете, что я тут, и доктор Грейдер тут, там, я тут, и доктор Грейдер тоже тут, там. Это просто у программы сами то, что мы где-то будет. Но вы знаете, что доктор Грейдер знает, что он тут, а вы там, что я тут, там, и я, который тут, действительно, цитат. Это еще один новый прием появляется. Но вы знаете, что доктор Г знает, ну, если говорить высокоученым языком, да, можно это назвать рефлексивное смещение точки отсчета. О, да, и весьма. Я знаю, что ты знаешь. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я. Да. Это тут так. Вы знаете, что КГ знает, что он тут. А вы там. И что это султан? Что я, который тут, действительно не там. Вместо тут можно говорить здесь, если будет приятно, там да. Да, здесь. Что? Если бы этот стул мог думать, он бы знал, что вы там. Да, сумма будет. Он бы знал, что вы там. И что доктор Г и я оба думаем, что мы тут. И что мы знаем, что вы там, даже если вы думаете, что вы тут. Это сочетание двух приемов. Вот этого и вот этого. Начали отсюда, передали подачу на две точки сразу. Из двух точек будет один подачу. Меня однажды вот такой детский сфотографировали. У меня перетест такой, я покажу, говорю, как вы думаете, это лекция по какому предмету? По физике, наверное. По математике. Так что двое из нас знают, что вы там, хотя вы думаете, что вы тут. Двое из нас знают, что вы там, хотя вы думаете, что вы тут. Ну, с двух точек, с трех точек. Двое из нас знают, что вы там, а вы думаете, что вы там. А чего это? Когда я разбирался в этом первый раз, я доходил до середины, потом трясу голову и начинал сначала. Но на самом деле это просто. Ну я тут или там. Я тут или там. Просто указание совершенно точно на другие.
не думаете?
И доктор Чех знает, что он тут, но мы знаем, что он там. Он знает, что он тут, но мы знаем, что он там. Вот очень важно. Спасибо. Из-за каждого угла могут упустить, ужалить, там съесть, загрызть. Они в трансе живут. Потому что только в этом состоянии можно отреагировать мгновенно, не думая. Мастера боевых искусств в трансе работают. Боевой транс есть такое понятие. Я помню, когда мальчишка занимался боксом, нам тренер говорил, на ринге думать нельзя. Думать можно на тренировке. На ринге, если начал думать, лежишь на полу. Автомат должен работать, ты не должен думать, что ты делаешь. Что, конечно.
Нам уже сказали, что если вы не имеете голову, отдайте мне на предназначение.
Да, совершенно верно. Совершенно. Начинающий водитель не в трансе ведет, поэтому как раз больше подвержен.
Михаил Иванович, шахматист в трансе или нет?
Шахматист? Ну, я снова из науки моего... Я только одного шахматиста знал. Но, правда, очень высокого класса, гроссмейстер Буйко. Сейчас уже про него никто не знает, потому что он уже много лет американский гроссмейстер. Да. По-моему, он все время большой в трансе находится. Он меня, ну что он шахматист, это понятно, это все бессмысленно было, но он меня потрясал тем, что его невозможно было обыграть в карты. Ни в какую игру. Потому что он помнит всю колоду. Так, ладно. Но он знает, что вы там, то время потом. Он знает, что вы там. То время потом. И получается, что здесь всего три приема используем на самом деле. Причем очень простые. Можно их обозначить так, условно, смещение точки отсчета. С этой указали, с этой указали, с этой указали, с этой указали. Указать можно на одну, на две, на три, неважно. Узволение. Или тетраение.
Умножение.
Умножение точки отсчета. Второе слово умножение. С двух точек указали, с трех точек указали, с этих двух указали, с этих двух указали. И более удачных терминов я не придумал. Научно тоже говорится сегодня. Это ужасно относительно. Иррациональные, рефлексивные. Рефлексивные включения тоже часто. То есть начинается с одной точки, переход подальше на другую, и с нее уже идет целеуказание. Так что сейчас давайте мы немножко формируемся, немножко это упорядочим. Просто чтобы привычка была, чтобы язык немножко прирос. Так никто не делает с клиентом, это понятно.
Да.
Это делается проще, это делается такими вот точечными касаниями, да, но после этого все остальное проще. Значит, так работаем. Троечку, да, взять квадратику, поставить себе четвертый стулочек. И первый начнет. Ну, немножко упорядочек, да. Взяли внутрь прием. С этим прием прошли круг. Я знаю, что я тут, а ты там, и ты там, и этот тут там. Но ты, наверное, полагаешь, что это я там, а ты тут, а он там, и тот тут там. Но ты-то наверняка уверен, что это ты тут, а мы все трое там. Хотя, если бы кто мог думать, он бы понимал, что он тут, и ты тут, а мы двое там. Это когда-то психологии стили. Удвоение точки отсчета. Да? Но мы с тобой понимаем, что это мы тут, а не твой там. Хотя, конечно, вы можете думать, что это мы со стулом там, а вы тут. Но я думаю, что если бы стул мог думать, вы бы с ним были уверены, что это мы там, а мы тут. Но мы с этим стулом, это как самое умное. Понимаем, что это вы там, а мы тут. С этим приемом прошли круг. И с этим приемом круг, да. Я думаю, что ты полагаешь, что это ты тут. А я там, и он там, и тот был там. Но ты же понимаешь, что он тут день, что на самом деле это он тут. А ты там, и я там, хотя это мы тут и тут. Но если бы он думал, что этот стул может соображать, он бы понимал, что стул уверен, что он тут, и он тут, а ты там, и я там. А этот стул понимает, что я думаю. Очень просто. Ну и для закрепления еще раз то же самое тут по глазу. А потом так. Чего, чего?
Хорошо, поэтому он закрывал, я закрепил стул.
Жванецкого, помните, да? Относительно чего? Относительно домов.
Мне еще для мысли пришла, когда
будет
если Жванецкого, можно
будет как
мне сразу.
Да.
Они на бороде?
Ну, конечно, да. Вот. А потом немножко поговорим о том, как это реально в сеансе используется. Проще, конечно. Точечно, не касается. Вот. И так каждый из трех. А потом попытаемся найти дверь. Тут и там, где-то со второго, третьего хода. Это уже не важно. Можно. Да делайте как хотите. Как бы вы ни делали, я-то все равно понимаю, что это я тут. А вы все там. Собрание, четырехтомное собрание сочинений Милтона Эриксона. Избран, нет. У меня много чего есть. Что? Нет.
Есть такая толстая книга «Стратегии психотерапии» Милтон Эриксон, да, теоретические работы. Это вот избранные кусочки из четырехтомного собрания. Это Ростик в свое время собрал раздрозненные работы Эриксона и издал четыре тома, чем, конечно, памятник себе воздвиг нерукотворный.
Молодец.
Молодец, да. Нет слов. Это сложности с переводом, потом это всегда авторские права. Вот, например, я знаю Беккию Жуслен, да? у них уже были с нами контакты, поэтому они, когда свою книжку написали и издавали, они в контракт с издателем, права же издателя принадлежат, а не автору. Издательский дом отдал, и все, он никаких прав не имеет. Они в контракт с издателем внесли такой пункт. Права на издание книги принадлежат издателю во всех странах мира, кроме России. Вот, поскольку с Россией все равно ничего не слупишь, вот издатели на это пошли. А Беки уже с Леном они ни копейки не получили за то, что книжка здесь переведена и видна. Это так вот просто. Да. Чего? В свое время один из наших коллег, еще в советские времена, в Институте психологии, в каком-то журнале опубликовал статью про тест прожективный, несуществующее животное.
Ой, как они обожают
это. Да. И он там описал, как его нужно интерпретировать.
Да.
Так ему устроили форменный остракизм. Там пол-института с ним не здоровалось. Потому что он вот выдал профессиональные секреты, и теперь тест будет невалидным, им пользоваться будет нельзя. В любом книжном магазине сейчас стоят книжки с этим тестом, с описанием. И не только этим стоят. Ничего, как? Народ не читает. Ну, естественно. Переведено достаточно много хороших книг по тому же эриксонскому гипнозу. Вы думаете, кто-нибудь читает? Кроме профессионалов. И те через одного.
И в основном пиратские издания.
А?
И в основном многие пиратские издания. Особенно сейчас, в 90-х годах.
Да. У нас... Сейчас, секунду. Если... Сейчас, Бутер. Если чего-то человек хочет... Но он это получит. У нас в одной группе был такой товарищ Саша Блинков из Волгограда. Я его называю Блинков, личный друг Руси. Который раз ко мне подошел, Михаил Романович, у вас есть адрес Руси? Я говорю, нет. А второй раз подошел, Михаил Романович, где взять адрес Руси? Не знаю. Потом мне по мейлу, значит, где взять адрес Руси? Я думал, что такое, вроде придумал. Написал, Саша, кажется, я знаю, где взять адрес Руси. Он говорит, уже не надо. Уже не надо. Мы с ним уже списались, он мне уже прислал все свои, значит, последние книги, ну, там, с разрешением их использовать туда-сюда. Вот недавно он заглядывал, на семинаре был, какой там добрать ему оставалось. Я так в шутку говорю, Саша, ну когда к Росси-то поедешь? В августе. Кто хочет, тот добьется, да. И работы достанет, и все у него будет. Вот.